14 часов в Жирновске. Программа для слушателей старше 16 лет.
Жирновский район. Любимый край. Наше достояние и наша родина. С ним связана жизнь многих поколений, настоящее и будущее. Это край рабочих и служащих, предпринимателей и фермеров, врачей и учителей, спортсменов и творческих гениев. Людей, прославляющих его своими талантами, делами и трудом. Мнение о перспективах его развития. Встреча с местными производителями. В познавательной программе «Любимый край». Прямо сейчас в эфире нашего радио.
Вот такая вот замечательная музыка звучит космическая. И, конечно же, это не даром. Сегодня у нас в гостях
Вадим Чернобров. Добрый день.
Добрый день. Рад в очередной раз вас всех слышать. Мы последний раз, напомню, общались с радиослушателями, по-моему, ровно год назад.
Ну, нет, около, в сентябре там, прошлого года. В сентябре наш эфир шел ровно час. Мы не могли вас
переслушать. Вместо запланированных 10 минут.
А, кстати, очень многие звонили после эфира, говорили, как было интересно. Кто-то в машине ехал, кто-то на работе сидел. Много узнали про нас, про наш Жирновский район. Ну, мы не зря вас пригласили, потому что такая знаменательная дата, да, вот буквально в эти выходные у нас состоялся первый съезд, всероссийский съезд уфологов в Российской Федерации.
Сразу понимаю. Поправку сделаю. Да, он замыслился как всероссийский, но фактически его можно считать международным, поскольку сюда, в Жирновский район, приехали люди, ну, как минимум, из Украины, Белоруссии, Латвии, из Казахстана тоже, и, ну, не знаю, кто считать, не считать, из Луганской республики, то есть из-под Луганска.
Но неужели до этого у нас, вот в СССР, там, потом в России, не было ни одного съезда уфологов, когда единомышленники могли собраться и, в принципе, обсудить какие-то аномальные явления?
Между собой мы его называем первым, потому что называем уфологов и уфоинженеров, то есть людей, которые занимаются инженерными разработками на базе изучения объекта исследования, на базе изучения НЛО и шаровых молний. Такое действительно впервые. Что касается съездов или собраний уфологов, конечно, они проходят нон-стопом, и в разных регионах мы проводим. За год получается, ну, примерно в 15 регионах провести такие съезды. Общероссийские, ну, как-то не приходило в голову, во-первых, в таком статусе, а во-вторых, мы никогда не делали это далеко от Москвы. Так что по многим позициям, в том числе и в связи с тем, что это было первое открытое мероприятие на Медведской гряде, то есть до сих пор более 25 лет туда мы никого не пускали, нигде адрес не публиковали, и люди, которые туда приезжали, либо случайные люди,
либо местные жители,
либо местные, конечно,
которые прекрасно осведомлены об этом замечательном месте, удивительном
хотя
месте.
Хотя не все, как
оказалось, да. Оказалось.
Либо те, кто какие-то слухи где-то услышали, ну, узнали, публикации как таковых конкретных.
Я имею в виду, это относится к описанию случайных людей, либо те, кого мы приглашали. То есть по приглашению в экспедициях побывало несколько тысяч человек за эти годы.
Ну, но я знаю, что журналисты, по крайней мере, наши вот камышинские, волгоградские, помещали Медведицкую гряду буквально где-то под Камышином, на берег Волги ее выставляли там. То есть настолько все запутано было.
А саратовские журналисты упорно всегда титруют Медведицкая гряда, Саратовская область.
Да все хотят загробастать.
Как бы раньше, может быть, это действительно принадлежало Саратовской области.
Возможно.
Географическое расположение.
Окажется, что она принадлежит каким-то вообще инопланетным существам, а мы просто там гости находимся, они нас терпят.
Все мы действительно частичка Вселенной, сомнений нет.
А да, мы еще поговорим, да, конечно, поговорим о этом съезде, который произошел у нас в эту субботу. Хотелось поговорить еще об этом как раз общероссийском научно-исследовательском обществе «Космопоиск». Он в 1980 году был основан.
Официально.
Официально, да. Чем он занимался вот на протяжении 36 лет? Что полезного, скажем так, сделано для России,
начну с того, матушки? Что неофициально до этого. Мы на самом деле существуем 70 лет. Конечно, это больше, чем мне возраст. Поэтому первым я здесь отсыл веду уже к нашему первому руководителю. Старшее поколение помнит еще такого знаменитого изобретателя, исследователя и писателя Александра Петровича Казанцева. Он начал заниматься делами космопоиска с 1945 года.
Фактически, 1945 года?
Да, то есть 70 лет мы вот праздновали в прошлом году. И первым, на что обратил внимание демобилизованный полковник после войны, когда он возвращался домой, он обратил внимание на загадку Тунгусского взрыва сразу после ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
То есть он провел какие-то параллели, да, получается?
Он просто увидел в описаниях эпицентра Тунгусского взрыва прямые параллели. В то время всех поразило и в обоих местах, и в Японии, и у нас в Сибири, поразило то, что обычно мы встречаем максимальное разрушение в самом эпицентре, то есть непосредственно под местом взрыва. И на Тунгуске, и в Хиросиме оказалось, что в центре взрыва стоят неповрежденные деревья. Ну, на Хиросиме еще и неповрежденные дома. Это поразило несказанно людей. Ну, можно объяснить, все-таки впервые люди столкнулись с таким мощным взрывом в воздухе.
Да, я напомню нашим радиослушателям, что Тунгусский метеорит, так называемый, упал возле реки Тунгуска.
Под камень на Тунгуска, да. Их много, Тунгусок.
Да, да, вот, совершенно верно, но вы лучше владеете информацией. Ну и так, и до сих пор он вызывает множество загадок, множество вопросов падения именно этого метеорита. Продолжайте.
Вот фактически с этого удивительного события, которое называют заслуженно самым удивительным событием 20 века, мы начали свои исследования, и я прошел через Тунгуску. Конечно, первоначально искали обломки инопланетного корабля, на что надеялись. Но по мере того, как случались подобные события, а мы единственные, кто не пропускаем Тунгуско-подобные взрывы, предыдущий большой взрыв вследствие падения космического тела был, как вы помните, в 2013 году в Челябинской области. Мы как раз и организовывали общественные поиски, мы называем это народная мобилизация. То есть, когда случается нечто, требующее большого количества людей, мы объявляем народную мобилизацию, и люди съезжаются со всей России и за рубежа. А перед этим мобилизацию объявляли в 2007 году, до этого в 2002 году, до этого в 96-м и так далее. То есть примерно раз в 5 лет происходят вот такие тунгусско-подобные взрывы.
Дорогие друзья, я напоминаю, что это программа «Любимый край». У нас сегодня в студии руководитель общероссийского научно-исследовательского общественного объединения «Космопоиск» Вадим Чернобров. Вернемся буквально через секунду.
Прямо сейчас продолжение программы «Любимый край».
Ну, про «Космопоиск» еще такой вот вопрос. В 80-х годах он был создан. Все-таки какое-то, наверное, было финансирование, и у руководителей СССР это же все-таки было при поддержке, наверное, государства. Какие-то были цели все равно. Вот.
Конечно.
Да, вот и очень интересно, кто вас поддерживал в ваших первых шагах, когда вы решили основать, так сказать, официально запустить этот проект. Ну, изначально вы, наверное, романтично были настроены искать какие-то тарелочки, установить контакты с пришельцами. Затем пришло осознание, что это более гораздо широкая тема для исследований.
Я думаю, в период все равно в СССР как бы были другие цели, была все-таки холодная война какая-то,
Я убежден, что мы не сильно изменили современный СССР, как показывает практика. Мне многие годы после развала Союза говорили, мы «Космопоиск», базируемся на труде энтузиастов и добровольцев. Ну все, теперь вы, так сказать, развалитесь, потому что...
Все хотят денег.
Да, все хотят денег. Но мы существуем все это время. Изменилось только название добровольцев. Сейчас их называют волонтерами. Но смысл и правила не изменились. Люди не изменились. И, соответственно, движущая сила, про которую вы правильно упомянули, любопытство и романтика, наверное, это две основные движущиеся силы, они все еще работают. И я думаю, это наша национальная черта. Дай бог, чтобы она у нас сохранилась.
То есть никакой политики не было в «Космопоиске», чисто исследования.
Мы принципиально никогда не касались, и не будем касаться темы политики и религии. Это то, что разъединяет людей. А все остальное вполне достойно того, чтобы изучать, обсуждать. Первоначально, да, вы правы, в 80-м году, еще 80-е годы, во времена Союза, это занятие было не совсем хобби. Это действительно финансировалось. И на базе МАИ, Московский авиационный институт, мы занимались исследованиями НЛО с целью построения НЛО-подобных аппаратов.
Были конкретные задачи.
То есть, конкретные, да? задачи. В то время они были не решены, потому что не было найдено ответа на главный вопрос. А на каких принципах летают НЛО?
То дорогие есть... друзья, да, мы буквально после небольшой музыкальной паузы, я вас немного прерву, мы узнаем как раз, что...
Разгадка, кстати, да, говоря, этого находится на Медведевской гряде. Но
вот,
объясним
вот, после паузы. О разгадке мы как раз мы поговорим, о нашей Медведевской гряде, как раз чем занимались вот эти дни. Научно-исследовательское объединение, извиняюсь, Космопоиск, да, буквально после музыкальной паузы, «Инопланетяне» называется песня, послушаем и вернемся.
Инопланетянин в моей голове, инопланетянин улыбается мне. Гуманоиды, астероиды, я живу в запутанном сне. Инопланетянин в моей голове, инопланетянин улыбается мне.
Жирновск – город, в котором мы живем. Город, который мы любим. Его исторические очерки, современная жизнь, мнение о перспективах его развития, встреча с политиками, предпринимателями, творческими и интересными людьми
на Жирновск-ФМ.
Прямо сейчас продолжение программы «Любимый край». Прямо сейчас продолжение программы «Любимый край».
Да, если кто-то не понял, прямо сейчас продолжение программы «Любимый край».
«Любимый край», мы напоминаем, что у нас в гостях руководитель общероссийского научно-исследовательского общественного объединения «Космопоиск» Вадим Чернобров.
Ну, нет смысла, я думаю, перечислять все титулы, писатель, исследователь, ну, в общем, множество у вас различных титулов. Ну, Вадим, вот вы затронули тему, что наконец-то найдена разгадка, да, принципа действия вот этих инопланетных кораблей, как
ну,
вы сказали.
Я бы сказал немножко более скромно. Я сказал, что разгадка находится на Медведевской гряде.
То есть еще не нашли. Есть
в процессе. Почему я так имею возможность утверждать, имею наглость так громогласно заявлять? Потому что на самом деле главная подсказка для ученых, для уфоинженеров, изучающих эту тематику, трудно уловимо. Положить ее на лабораторный стол под микроскоп, измерить приборами, очень сложно. И мест, где хотя бы можно приблизиться к разгадке, в России действительно не так много. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Хотя на самом деле аномальных мест, их, по крайней мере, я переписал и побывал в России в 2000-х. Но... Вне всякого сомнения, если поставить вопрос, где сооружать научный заповедник по исследованию этих явлений, где они появляются чаще всего, то Медведевская гряда многие последние, по крайней мере, два десятилетия уверенно занимает первое место в России. В мире, ну, скажем так, в тройке, в пятерке призеров. Что касается феномена шаровой молнии, Медведевская гряда на втором месте в мире после тайландского озера Нонгпай. То есть, иными словами, есть что гордиться. И самое главное, я, конечно же, заинтересован в том, чтобы всячески пропагандировать возможность не столько туристического посещения этого научного заповедника, сколько научного использования. Что, как вы понимаете, ну, еще до конца, так сказать, у нас не оптимизировано.
Да, вы в тот раз еще в сентябре, когда у нас были в студии, говорили, что вы разрушитель мифов. И в то же время хотелось поговорить, да, о том, что вы нашли и какие мифы были разрушены действительно. Ну, может быть, действительно какие-то явления, которые были до этого необъяснимыми, вы объяснили. И хотелось бы, конечно, увязать это все с нашим Жирновским районом, именно с проведенными работами на Медведевской гряде. Ну и в том числе, конечно, что вы, чем вы занимались вот буквально с этой субботы, с 12 числа и по сей день.
Ну, например, самое свежее лично для меня важное открытие, хотя наверняка люди, которые не следят за исследованием шаровых молний, не слышали о многолетнем, точнее 20-летнем споре о том, по каким траекториям летают шаровые молнии. Вроде бы это такой абстрактный вопрос. Ну, какая разница, летит шаровая молния по небу по прямой линии или как бы гуляет сама по себе, как кошка. Хочу вправо, хочу влево, вверх-вниз.
То есть хаотичные движения какие-то, да?
Ну, на самом деле, за спором об этом вопросе кроется и немаловажная такая тема, как безопасность, потому что и в Жирновском районе, и во многих других местах мы регулярно имеем случаи столкновений шаровых молний не только с транспортными средствами. Ну, вот над Медведской грядой шаровая молния, например, атаковала Ан-24, который был вынужден сесть.
Атаковала? Это атаковала. Как разумное существо. Ну, говорите, что атаковала, как будто...
Слово может быть...
Уничтожить.
Не придирайся к словам, Михаил. Ну, в общем, поразило, да, вот какой-то контакт состоялся.
По крайней мере, я
они же еще не изучены.
Конечно, конечно. И я понимаю, что слово атаковала несколько литературное. Ну, встретилось. Попала внутрь. Это более точно. И поскольку она повредила часть носовой обшивки, при том, что никогда и в этот раз, и в других случаях шаровая молния не повреждала герметичный отсек. Вот это тоже, к слову сказать, один из парадоксов, одна из загадок этого явления, почему она так легко проходит в любые помещения, проходит сквозь стены, кирпич, бетон, стекло. Естественно, ей легко пройти и через металл корпуса самолета, но тем не менее она это не делает. Но в самолет легко попадает.
Хорошо, но мне все равно многим кажется, что все-таки шаровые молнии, они не связаны как-то с инопланетными существами. Это чисто такое явление.
Физическое явление. Ну, тем не менее, малоизученное.
Да, малоизученное.
Но кто тебе сказал, что оно связано с инопланетянами?
Нет, мы этого как раз не утверждаем и пытаемся понять, в чем тут связь.
Просто Вадим Чернобров, вот он ассоциируется у многих людей именно как вот человек, который изучает инопланетян. И, конечно, вот сейчас наши радиослушатели...
И при этом, к слову сказать, термин инопланетян в разговорах почти не употребляет.
Так, да, на всякий случай. Ну, в то же время у вас вот такой имидж, да. Человек, который занимается, что-то ищет и хочет найти связь с инопланетными
существами. Я так давно не думаю. Приходилось встречаться с Вадимом еще в бытность работы на Жирновском муниципальном телевидении. Это, дай бог памяти, было еще в начале 2000-х годов. Мы также ездили на Синюю гору.
И в 90-х годах, да. Мы сейчас как раз и будем разрушать. Мы тоже разрушители мифов. Мы немножечко поговорим о том, чем вы занимались. Вот давайте поговорим вот о нашей медведице, вот, о Медведицкой гряде. Вот эти вот 5 дней, да, 5 дней прошло уже у нас с момента.
Ну, с момента, если считать съезда. Субботы, то да, фактически так.
И чем занимались? Все отдохнули от этого.
Чем занимались? Не только шашлык жарили, там,
танцевали, смотрели в небо.
Танцевали, да. Какие-то научные исследования проводили.
Во время фестиваля, да, у нас танцевали практически настоящие инопланетяне или инопланетянки. Родом из Жирновска, конечно. И вообще все это
Жирновская родина инопланетян.
Вообще все это мероприятие, конечно, наверняка многие еще будут вас вспоминать целый год. Все это было великолепно, и лишний раз я благодарю всех участников и организаторов. Но после того, как отгремел фестиваль и как бы наступили суровые будни, просто потянулась обычная работа. То есть тысяча человек, которые съезжались на фестиваль, мы, естественно, очень приблизительно знаем общее количество, посчитали, что только машин туда приехало 150, включая, конечно, и автобусы, которые делали несколько рейсов.
Ну, даже, я знаю, прилетел вертолет.
Автожир прилетал.
Автожир, да, если быть точным. Ну, так называется именно вот эта концепция вертолетостроения.
Действительно, то есть было более 1000 человек. Но потом большая часть разъехалась. Сейчас в лагере менее 30. И это уже люди, исключительно те, кому интересно не праздничное настроение, а скорее просто дежурное наблюдение, кропотливые исследования. К слову сказать, растянутые, конечно, на многие годы.
Скажите, какие приборы вы используете для того, чтобы исследовать как раз аномальные явления? И есть ли какое-то интересное событие, которое произошло вот на
днях. Ну, подводишь ты к тому,
да,
что,
конечно. Я подвожу все-таки, ну, не зря, чтобы люди здесь находились, а дай бог, чтобы они что-то открыли и привлекли внимание мировую общественность?
Ну, на самом деле, журналисты, которые интересуются, звонят, конечно, им интересно, а вот прилетал или не прилетал НЛО?
Нашли, не нашли.
Ну, больше всего переживали люди из других регионов. Жирновчане как-то это восприняли спокойно.
Они привыкли.
Да, они, скорее всего, привыкли. Они привыкшие. А вот люди, журналисты, которые звонили с других городов, больше всего спрашивали, а вот во время этого съезда прилетал НЛО или не прилетал? И что называется...
Как говорится, по приглашению прилетели?
Участвовали или нет? Мы, конечно, в наших приглашениях, я имею в виду, которые мы публиковали в интернете и в прессе, мы не указывали ограничения только жителей нашей планеты. Тайне, может быть, надеялись, но, откровенно говоря, меня этот вопрос, если честно, не волновал. Но, что называется, меня заставили над этим задуматься. И когда, наконец, уже поздно вечером, уже ближе к полуночи, одна из групп людей, которые у нас занимались наблюдениями, сообщила, что видит НЛО, ну, я, как бы сказать, если честно, немножко вздохнул спокойнее, потому что
да, не обманывали.
Положительный, не придется никого обманывать, по крайней мере, что-то непонятно в небе было. Видела несколько групп, то есть вы понимаете, что не из каждой точки наблюдения видно все 360 градусов, поэтому люди разбредаются в разные стороны, и из 2-3 постов уже мы перекрываем все небо. И вот так получилось, что видели не все, а те, кто находился только на двух постах, и в том числе случайные очевидцы. Конкретно вот повезло, например, велотуристам из Саратова. Сегодня, я знаю, люди добрались до интернета, там непосредственно с Медведской гряды, сами понимаете, очень тяжело выложить в интернет, но вот обещают выложить фотографии. Я их видел пока что только на экране фотоаппарата.
А видео тоже присутствует?
Видео в темноте снять очень сложно,
ну, и оно
неинформативно. Но в комплексе одно с другим, конечно, дает очень много.
А вот скажите, вот... Насколько я знаю, когда наступило утро, это было ночью, опишите, пожалуйста, ваши впечатления, появились объекты, да?
Ну, для меня, еще раз подчеркиваю, наверное, я здесь как собеседник, который способен эмоции свои продемонстрировать не самый лучший, а поскольку я немножко уже попривык за все эти годы, а люди, которые видят в первый раз, вот в частности, там была... кинооператор, которая была на Медведской гряде, московская женщина-кинооператор, которая делает документальный фильм, к слову сказать, на следующий год, я надеюсь, мы этот законченный фильм, если он будет закончен, продемонстрируем. Она, конечно, свои эмоции излагала очень ярко. Ну и вообще, как мы знаем,
ну, настоящего космопоисковика какой-то шаровой молнией не напугаешь, не
это
удивишь.
Это точно.
Да?
Ну, в любом случае, всегда есть, конечно, определенная радость, когда не зря приехал. Но на самом-то деле мы, если честно, многие годы последние приезжаем не ради того, чтобы увидеть, а ради того, чтобы приблизиться в разгадке, почему они летают, за счет чего.
Что движет
какие
ими, да?
Принципы полетов.
Да, это чисто физические составляющие этого явления, я правильно понимаю?
Абсолютно точно.
Но
так.
Вот, скажите, какое-то вы исследовали это место, где появились вот эти объекты? Насколько я знаю, было сначала одно какое-то светящееся тело, потом разделилось на два.
Точно.
Это место, как-то вы его обследовали? Что-то там осталось над этим местом?
Люди, благодаря тому, что очевидцы видели с разных сторон, мы засекли азимуты, то есть в каких направлениях они
видели. То есть с более-менее точной вероятностью вы предположили, над каким местом это случилось?
Да, и в той точке, где эти азимуты сошлись, более точно ночью место определить было невозможно, все-таки темнота, и вот на следующий день над этим, не над этим, а на этом месте, на поле, там несколько человек уже прочесывали, искали хоть какие-то следы. Ну, я, конечно, сомневаюсь, что кто-то выбросил вымпел или записку, были здесь.
Капсулу, да.
Привет с Альфа Центавра, но, что называется... Всегда в таких случаях мы даем задание, ищите что-то необычное. И если можно сказать о необычном, то нашли пятно такое пострадавших кустов, кустов, пострадавших от высокой температуры. То есть, подчеркиваю, это не пожар. Уж пожаров-то мы в Жирновском районе насмотрелись много. Следов открытого огня не было. Это что-то вроде лучевого ожога на относительно небольшой площади.
А радиационный фон на этом месте?
В норме, мы всегда это проверяем, и поэтому спешу успокоить. Нет, ничего страшного, по крайней мере, ничего из того, что мы могли бы найти, могли бы зафиксировать, мы не обнаружили. Это, может быть, и не первое уже, не первый случай посадки НЛО в Жирновском районе. Всего за все годы было зафиксировано порядка где-то 40-45 таких эпизодов. Но за последние годы, ну, по крайней мере, за три последних года, это первый случай. Поэтому так уж равнодушно, как бы говорить, да ладно, как бы это рядовое событие.
Приезжали, да,
конечно,
да,
было бы неправильно.
Опять летали.
Да, но все-таки мы больше сейчас говорим про шаровые молнии, вот. А еще чем вот медведская гряда богата?
Что касается шаровой молнии, то действительно статистику никто не будет опровергать и никто не может опровергнуть. Но в активности шаровых молний, опять же, за последние годы мы заметили какой-то определенный спад. Несколько лет мы их не видели совсем. И вот только в этом году впервые было два случая, когда видели издалека. То есть из лагеря на расстоянии примерно 1,5-2 километра. То есть раньше, в 2000-е, в 90-е годы, количество пролетевших за ночь шаровых молний, там мы исчисляли порой там несколькими штуками в ночь, и тогда это было рядовое событие. Тогда количество обожженных следов на деревьях мы насчитали около 400. Я имею в виду, масштаб этого явления был большой. Сейчас, ну, видимо, я надеюсь, это возникшая пауза будет недолго, и наверняка она закончится.
Ну, я думаю, они просто смотрят.
А может быть, уже закончилось.
Чемпионат Европы по футболу, и поэтому некогда им летать на медведицкой гряде.
Но в то же время, да, я вот еще раз повторю вопрос. Вот шаровые молнии, вот давайте сейчас про них перестанем говорить, потому что все понятно.
Но есть, да, вообще еще ничего не понятно.
Мы о них не перестанем думать, по крайней мере.
Думать о них. Не, вы-то, конечно, вы вообще будете изучать их постоянно, а мы будем за этим наблюдать. Интересно еще что-то такое вот аномальное. Есть ли там у нас на медведицкой гряде, кроме шаровых молний, да, появление иногда инопланетян в небе. Чем еще богата наша жирновская земля?
Для собравшихся на фестивале я напомнил, что совсем недавно в России праздновалось столетие Алексея Моресьева, известного героя Советского Союза, действительно уникальный человек, ну, тот, кого называют настоящим человеком. И я напомнил, что на самом-то деле он родился не в Камышине, где отмечают и где гордятся, конечно, заслуженно. Мы не будем у камышинцев отбирать это право, но
скромно, мы-то знаем правду.
Но мы-то знаем, что он родился в деревне на Медведицкой гряде, южнее нашего лагеря, 8-го лагеря космопоиска. А потом уже в более, может быть, не старшем, но в детском возрасте переехал в Камышин. Но кроме Моресьева, на Медведицкой гряде родилось, появилось на свет еще множество других известных легендарных исторических личностей. Ну и знаменитый переводчик, первый переводчик на русский язык Капитала Маркса в том числе, и композиторы, и поэты, и так далее. Но я больше всего внимания уделил и экскурсию устроил на место рождения и жительства единственное в мире, подчеркиваю, и здесь нам нельзя забывать про своего уникального земляка, единственный в мире живой ребенок Маугли, то есть человек, ребенок, который в детстве воспитывался волками, и самое главное, это единственный пример, когда такому ребенку удалось социализироваться, остаться в человеческом обществе. И эта женщина, ну, сейчас это уже, естественно, не ребенок далеко, сейчас этой бабушке уже там за 80, у нее есть уже внук. В общем, это по-своему легендарная личность, что называется, широко известна в узких кругах. И то, что об этой личности не слагают песни, не делают фильмы, наверное, это большое упущение в какой-то степени.
Ну, то, что это в какой-то степени миф, который был подтвержден, да, что действительно она воспитывалась не людьми. То есть это было доказано все-таки, какое-то исследовательское.
На самом деле мы знаем об ее истории не только с ее слов, но и со слов односельчан, которые еще живы, несмотря на то, что деревни Горной, о которой идет речь, деревни с таким названием не существуют уже больше полвека. Ну, правда, существует на этом месте 8-й лагерь космопоиска. А жители этой бывшей деревни разъехались по миру. Время от времени приезжают к нам в лагерь из России, из Германии. Вот так получилось, что называется, люди живут и там, и там. Ну, и рассказывают так, что очевидцев у нас, которые способны подтвердить и восстановить подробности тех давних событий, более чем достаточно. Поэтому из показаний очевидцев, из тех, которые мы можем проверить, у нас пока все сходится. То есть история действительно
уникальная история.
Я бы сказал, уже совсем не сказочная. Это летописная история нашей. Это наша история уже, если говорить о том, что мы должны знать, кто и когда здесь жил.
Да, дорогие друзья, мы продолжим буквально после небольшой рекламной паузы, узнаем вообще по перспективы развития нашего Жирновского района, в данном случае по развитию именно как, может быть, туристического, может быть, исследовательского центра, да.
Но одно другому России вообще-то не мешает.
Да, не мешает. Я вообще думаю, поговорим об этом. Важно, да, поговорим о том, что ждет нас в ближайшее время. Итак, друзья, послушаем рекламу, вернемся. Я напоминаю, что у нас в студии руководитель «Космопоиска» Вадим Чернобров. Продолжим интересный разговор буквально через после рекламы.
Реклама на Жирновск-ФМ.
СТО в поселке Солнечный. Это ремонт и техобслуживание автомобилей всех марок. Кузовной ремонт, окраска автомобиля, ремонт ходовой, развал схождения, шиномонтаж и балансировка колес, а также запчасти, масла и фильтры для иномарок и отечественных автомобилей. Наш адрес: улица Энгельса, дом 30, телефон 5-24-34.
Любишь игру? Бильярд в развлекательном комплексе «Соло». Любишь общение? Бильярд в развлекательном комплексе «Соло». Да и вообще, любишь бильярд? Развлекательный комплекс «Соло».
Хочешь колбасу из мяса? Тогда спрашивай продукцию мясокомбината «Калиновский» в магазинах нашего района. Цены хорошие, ассортимент большой. Колбасы краковская, брауншвейгская, оригинальная, докторская и молочная, аппетитная и дворянская. Да всего и не перечесть. Все вкусно, всем нравится. Мясокомбинат «Калиновский». Контактный телефон 3-94-26. Код города 8-44-55.
Жирновская автошкола ДОСАВ предоставляет скидки для получения водительских прав студентам, школьникам, пенсионерам, ветеранам боевых действий, военнослужащим и членам их семей, многодетным семьям и матерям-одиночкам, молодой семье, а также всем предоставляется рассрочка. Подробности об условиях скидки, рассрочки, времени и месте проведения узнавайте у специалистов ДОСАВ по адресу: город Жирновск, улица Коммунистическая, 34, телефон 5-39-34.
Всем абитуриентам, кто хочет стать студентом. Волгоградский государственный технический университет приглашает вас на обучение в одно из самых лучших своих подразделений – Камышинский технологический институт. Это востребованные сегодня и в будущем направления подготовки. Очная, вечерняя и заочные формы обучения под руководством квалифицированных и креативных преподавателей. Поступайте в Волгоградский технический университет в Камышине. Обращаться по адресу: город Камышин, улица Ленина, 5, телефон 94003.
Алло, справочная? А так где все-таки можно купить недорогой сайдинг для дома?
Звоните. Высота Ремстрой в Камышине. 9-44-88.
Кафе «Жирновск» предлагает провести вашу свадьбу, юбилей, выпускной и любое торжество. Большой выбор блюд европейской и русской кухни на любой вкус и достаток. Мы находимся в самом центре города, рядом с городским парком. Кафе «Жирновск», улица Советская, 21. Звоните 937-536-2294.
Телефон рекламной службы 5-35-10.
Прямо сейчас продолжение программы «Любимый край».
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем программу «Любимый край». У нас сегодня в студии руководители Космопоиска Вадим Чернобров. Мы сегодня говорим вообще о нашей медведицкой гряде, о Жирновском районе, что интересного было исследовано.
Ну и конечно же, мы будем говорить о перспективах. Как вы относитесь к тому, Вадим, чтобы допустить туда туристов, ну, конечно же, воспитанных, построить какую-то инфраструктуру на этом месте, а прибыль, часть прибыли отправлять именно на исследования, которые будут проводиться на медведицкой гряде?
Ну, я слабо верю в то, что за счет этого можно двигать науку, но... Поскольку я считаю, что не я один, не мною одним движет любопытство, я прекрасно понимаю, насколько людям это интересно. И вот когда пытаюсь с их точки зрения думать, я догадываюсь, что сдержать человеческое любопытство невозможно. А, собственно говоря, мы его сдерживали. Я имею в виду, не пускали туда чужих. Туда можно было попасть только в рамках и... в составе экспедиции Космопоиска.
Я даже знаю несколько ложных направлений.
Да.
Такие обманочки стояли.
Ей было такое, да. Но, как вы понимаете, бесконечно долго скрывать нельзя, и надо было принимать ключевое решение. Вот помещать открыто, первый раз в истории в этом году мы это сделали, открыто описание пути туда или нет. В конце концов мы решились. Туда тронулся караван туристов. Я надеюсь, что в первую очередь будут приезжать, естественно, люди культурные.
Да, но все-таки туристы всегда хотят увидеть что-то нечто. Ну, здесь, я думаю, больше все-таки зависит от удачи. Это как на рыбалку поехать. Ты можешь поехать, поймать большой улов, а можешь просидеть целый день там или два дня, и у тебя даже
будет поклевки. Но, тем не менее, в следующий раз ты все равно туда поедешь и
не,
будешь ожидать.
Если тебе будут говорить постоянно о том, что там ловится вот такая огромная рыба.
Я хотел бы привести пример, вот напомнить, как второе место в мире, вернее, первое место в мире по шаровым молниям.
Это озеро Нонгпай. И туда съезжается до 40 тысяч туристов в день.
Там, наверное, просто создана инфраструктура.
В день.
Хороший отдых. Может быть, какие-то интересные исторические памятники стоят. Для
то
того,
есть
чтобы
население Жирновского района в день
проходит через это озеро. Да.
Там озеро.
Съезжаются люди, рассаживаются вокруг по берегам озера и ждут. Естественно, их в этот момент развлекают там какие-то артисты или монахи. Монахи, потому что они поклоняются духу этого озера и считают, что шаровые молнии, цитирую, изрыгает большой огнетышащий дракон, который живет вот на дне этого озера.
Ну, у нас могут развлекать это работники районного дома культуры, но вот в частности Екатерина, да, которая была у нас в гостях в костюме инопланетянина.
Да, кстати говоря, она имела большой успех.
Да, конечно, популярная, хорошая девушка. Что же, она была у нас в студии, рассказала все, как говорится, из первых уст.
Да, дорогие друзья, еще мы хотим узнать, вот, поговорим о том, что мы говорили в сентябре, такое тоже было довольно крупное событие в России, да и, в принципе, в мире.
Многие
узнали о том, что
однозначно
нашли какие-то интересные камни в виде летающей тарелки. Как вы, насколько вы их глубоко изучили, да?
Мы узнаем сразу после музыкальной паузы,
после музыкальной паузы
поговорим.
Да,
обязательно расскажу.
И не только об этом, друзья.
Ну что же, мы продолжаем программу «Любимый край». Сегодня в гостях у нас координатор общества «Космопоиск». Это всероссийское общество, ну даже я бы назвал...
И международное.
Международным, да, потому что вы делали, как совершали командировки, буквально весь мир объездили, по всем аномальным местам прошлись,
еще
так сказать.
Еще пока не по всем,
часто
всего-то по 2000.
Всего-навсего по 2000.
Я смотрю ваши отчеты, да, сейчас вот просто флешка открыта, там и Чупакабра, и цунами, и... очень много, и снежный человек. То есть всем этим вы занимаетесь.
Поскольку людей в Космопоиске много, не подумайте, что прямо я разрываюсь на тысячу частей. Нет, просто тысячи человек в Космопоиске, и это позволяет нам одновременно вести до нескольких экспедиций. И, к слову сказать, не буду так далеко уходить за примерами, сейчас мы находимся в экспедиции на Синей горе, на Медведицкой гряде, и одновременно у нас проходит экспедиция по исследованию кругов на полях в Краснодарском крае. Прямо отсюда я еду туда, если кто-то из жирновчан хочет присоединиться, что называется, такая возможность есть.
Там что интересного?
А там мы
что
ждем...
Что может быть интереснее Жирновской гряды?
Мы... я согласен, вопрос риторически, но помимо всего прочего...
Это ревниво заметил.
Да. Я даже не пытаюсь приводить примеры, поэтому отвечаю издалека. помимо всего прочего, мы занимаемся исследованием такого удивительного явления, как круги на полях. И за многие годы исследований замечено, что в определенных местах, на определенных полосах, полосы эти, естественно, не видны из космоса, но мы их, так сказать, нашли на кончике пера на карте. На определенных полосах круги появляются в каждый определенный сезон. Поэтому сейчас, после Медведской гряды, мы отправляемся на Кубань, где в данный момент активна полоса кубанская. Но пройдет месяц, и вероятность появления кругов на полях появится как раз в Жирновском районе. То есть в этом, это явление здесь активно с конца июля, ну и примерно в течение 3 недель.
Ну, конечно же, мы встретимся в этот период с Вадимом. Ну,
то есть эти круги, да, как я понимаю, это как место посадки?
Не совсем, по крайней мере, ну, может быть, в каких-то случаях такое бывало.
Существует или кто-то множество ходил кругами версий.
Около 40 версий. Я не буду утомлять вас перечислением всех 40, но если мы к этой теме вернемся, что называется, разберемся более конкретно. Если коротко скажу, все настолько удивительное, настолько одновременно потрясает воображение. Обычно появление таких формаций происходит во время астрономической полночи, это где-то между часом и двумя. Всегда сопровождается световыми эффектами и длится не более нескольких десятков секунд. Так что рассказы о том, что это делают там скучающие пенсионеры или шутники, студенты, такое бывает. Но
Бывает. А вот бывает. Трудно, наверное, отделить зерна от плевел, так называемые, есть. Где вытоптали действительно Васька и Петька, и где действительно...
Где вытоптали кабаны, а где вытоптали
кабаны, Васька и Петька, да.
Если формация свежая, то одно, подделка отличается от настоящей, ну, примерно так, как мазня на асфальте мелком отличается от Моны Лизы в Лувре. Но если, к сожалению, до нас успели затоптать или даже запахать вот эти формации, такое тоже бывает. У нас постоянно идет гонка, кто первый, мы или те, кто, так сказать, уничтожает эти формации. Если их затоптали, то, к сожалению, ответ на этот вопрос очень трудно найти.
Хорошо, буквально в сентябре, да, когда как раз мы встречались, в Жирновском районе вы нашли такие вот камни, да, похожие на летающие тарелки.
Дискообразные
да, камни, да, вот насколько они были изучены.
Сейчас о дисках я скажу, но я думал, вы, переходя от темы кругов на полях, напоминая про сентябрьские события, я думал, вы напомните, ну, с вашего позволения, я напомню, в сентябре большой НЛО прилетал в Верхнюю Добринку, как раз в момент перед выборами, которые в сентябре там были. Ну и даже там некоторые газеты федеральные после этого события писали, что НЛО то ли мешал выборам,
то ли наоборот
голосовал за кого-то.
Не, ну если бы там баннер был бы на днище, допустим,
ну, может быть, кандидатов депутатов. Вариант этот остался без ответа. Но я напомню, как раз в районе Верхней Добринки чуть раньше появлялись круги на полях. Так что, что называется, это было не первое и далеко не последнее событие. Но возвращаюсь к вашему вопросу про каменные диски. С сентября этого года, прошлого года, 2015 года, теперь мы знаем, что такое негласное соревнование по размерам каменных дисков. В этом негласном соревновании первенство с 2007 года держали китайцы. У них были найдены самые большие в мире 2-метровые диски. А у нас в России до сего момента мы находили там небольшие какие-то, полуметровые. Вот, наконец, в апреле прошлого года нашли метровый диск в Кемеровской области. И в сентябре, то есть менее года назад, получается, недалеко от от Жирновска, нашли каменные диски, сразу несколько. Некоторые измерить пока нельзя, потому что они в земле. А тот самый большой, который измерить можно, он 4 метра 20 сантиметров. То есть
мы китайцев в этом плане сделали...
Более чем в два раза.
Померились дисками, и вышло, что у нас диск намного больше.
А больше намного, насколько он все-таки интересен? Все-таки, я думаю, вы там изучали, там измеряли его, просвечивали чем-то, распиливали.
Исследования продолжаются. Ответа на многовековую загадку не ждите так быстро. Я думаю, что как минимум несколько лет еще уйдет на многочисленные, на долгие споры, на долгие исследования. В процессе этих споров мне даже пришлось съездить в Латвию вот пару месяцев назад для того, чтобы уточнить, насколько наши диски волгоградские похожи на диски прибалтийские, которые были найдены в 2011 году на дне Балтийского моря. Но оказалось, что называется, есть и различия, и совпадения. Но работа, еще раз подчеркиваю, она не закончена. Самое главное, что я не успокоился, что мы до сих пор не вывезли самый большой диск в музей. Напомню, что в Жирновском музее сумели по техническим
метровый, да,
провести только метровый, да, он там есть, а четырехметровый просто физически поднять было сложно на тот момент. Но мы точку в этой истории не поставили, может быть, так сказать, еще сумеем поднять. Среди последних, что новостей на ниве изучения этих дисков, совсем недавно, вот на фестивале, который завершился 4 дня назад, я демонстрировал, это своеобразная премьера в России, телепередача, которая была посвящена этим дискам в Японии. Вот взгляд японцев со стороны на многолетний спор китайцев и россиян, у кого диски больше, для японцев был просто,
так сказать, принципиален.
Принципиален, да. Они, мне трудно сказать, чью сторону, за кого они болели, чью сторону они приняли. Но тем, кто видел этот сюжет, который мы показывали прямо на горе, на большом экране, люди, не знаю, и восхищались, и смеялись, и это было и смешно, и одновременно гордость распирала за наши диски, наши, там, большими буквами. Но и с другой стороны, был интересный взгляд со стороны, не то, как мы это видим, россияне. Наверное, действительно, нам сложно здесь до конца осознать, насколько это явление интересно в мире. Тем, кто слушал, смотрел и слушал эту передачу японскую, они, наверное, удивлялись одновременно тому, что восхищало японцев. Они просто вздыхали там и падали, наверное, в обморок, судя по звукам от увиденного. А были моменты, когда они смеялись. Ну, я не буду, как бы сказать,
да, дорогие друзья, уточнять, все это, да, все это
над чем они смеялись, над дорогами.
Да, сможете увидеть нам буквально, да, сейчас материал со своей флешки рабочей, да, на наш рабочий стол поделился Вадим Чернобров, и мы его выложим в нашей газете, интернет газете, которая называется «Вестник Жирновска».
Да, пожалуйста, время. Мне самому будет интересно почитать комментарии.
Комментарии, да, стороны. Ну и также, конечно, мы будем делиться ссылками в социальных сетях от увиденного, скажем так. Ну и под конец, под занавес программы, ваши пожелания, в принципе, как бы ваши соображения по поводу нашего района. Вот мы можем гордиться, да, вот у нас нефтяной город. Ну, был нефтяной город, ну, все равно есть еще.
Остается. Да, да. Осталось еще немножко.
Прекрасная река.
В загашнике.
Очень много талантливых людей, много, которые у нас...
Много удивительных людей, о которых мы многие даже и не знали до сих пор.
Приумножаем, да, теперь мы, можно сказать, родина шаровых молний. Вот, также...
Самых больших дисков.
Самых больших дисков в мире, дорогие друзья. И, конечно, сплетение семи дорог, как вот пел Макаревич, перекресток семи дорог. Вот как раз, ну, инопланетные. Вот,
я посчитаю, кстати говоря,
как
количество
называется?
Дорог. То есть, инопланетный перекресток?
Перекресток, да. Вот, я слышал, что здесь у нас как раз... Почему у нас часто видят инопланетные
тарелки? Я ручаюсь за то, что трассы полетов НЛО, наложенные на карту мира, действительно пересекаются в восточной части Жирновского района. Ну, то есть примерно там, где стоит лагерь космопоиска. Примерно, плюс-минус.
Перекресток космических дорог.
Километров.
Да, ни много, ни мало, друзья.
Можно будет
есть
сочинить
песни,
да. С языка сняли, да. Есть о чем написать песню, может, станет хитом и прославит наш родной город Жирновск. Ну и, конечно, ваши пожелания. У нас осталось буквально 5 минут до конца эфира.
Я очень хотел бы, чтобы жирновчане прекрасно, во-первых, знали о том, наследниками чего, владельцами чего они являются, но и точно так же ценили, поскольку не знаю, ценить невозможно. Чтобы понимали, что нам есть чем гордиться, что над нами не только порой смеются, может быть, над нашими дорогами зарубежные зрители, но и удивляются тем загадкам и красотам, которым, может быть, мы привыкли, которые считаем как само собой разумеющиеся. Ну и напомнить лишний раз, считайте, что наш разговор — это лишние напоминания. Сейчас после Медведицы, после Жирновского района, мы отправляемся на Кубань на исследование кругов на полях. Но это явление само своим ходом в силу закономерности и периодичности вернется в Жирновский район буквально через месяц. И узнаем мы об этом, о том, что, где появились и появились ли круги на полях в Жирновском районе. Как правило, мы это узнаем только благодаря тому, что кто-то из местных жителей заметит и не останется равнодушным. Так что наша передача, считайте, что это лишнее напоминание и лишняя гарантия, что количество таких неравнодушных людей только повысится.
Да, мы вам желаем найти что-то такое эдакое и исследовать, чтобы наш Жирновский район процветал за счет
чтобы этого. Чтобы каждый год находили что-то непонятное.
Шаровые молнии, да, допустим, ну как-то обуздать и использовать их как источник вечной энергии, допустим. Там, или
засунуть
что-то
в батарейку, да, и ездить.
Что на самом деле нам очень хочется. Да. Это одна из наших тайных, тайных заданий.
И на каменных дисках будем летать вместо автомобилей. Ну что ж, друзья, полна загадок Жирновская земля. И спасибо Вадиму, и спасибо Космопоиску, что хотя бы пытаются раскрыть эти замечательные загадки. Ну, надеюсь, на
наш спасибо жирновчанам, которые Космопоиску многие годы, все эти годы помогают.
Надеюсь, на наш век загадок хватит. Без загадок жить и грустно, неинтересно и скучно.
Ну, да, дорогие друзья, это была программа у нас «Любимый край». У нас в гостях руководитель Космопоиска и, конечно, организатор Всероссийского первого съезда Всероссийского уфологов, который прошел у нас в Жирновском районе.
Да, сейчас. Нельзя забывать, помимо меня, что еще организатором является и Жирновская администрация.
Ну, да,
и работники
огромное
Жирновского
спасибо.
ЗК.
Без их поддержки, конечно же, бы вряд ли что-то бы состоялось.
Да, кстати, Александр Федорович Шевченко, это руководитель нашей администрации, глава администрации, говорил насчет перспективы развития именно туристического направления в данном...
Что называется, давайте все поможем в этом направлении, что-то такое сдвинуть с мертвой точки.
Туда, может быть, у нас как раз
ну,
и
поддержка
властей люди.
Есть, осталось только привлечь инвестиции в этот замечательный
проект. И получить
проект.
Поддержку свыше. Я имею в виду совсем-совсем свыше.
А совсем далеко из-под небес, из-под звезд. Ну, если они будут не против, уважаемые наши братья по разуму, если вы существуете, поддержите.
Я
пришлите
не знаю,
еще
парочку, к нашему руководству
парочку
Российской Федерации.
Вы не волнуйтесь, они слышат радио.
Все слушают.
Да, радиоволны распространяются абсолютно на неограниченное расстояние. Так что
со скоростью света.
Да, нашу программу можно слышать буквально в любой точке Вселенной.
Да, дорогие друзья, это был прямой эфир у микрофонов Сергей Гудалин, Михаил Дербенев и Вадим Чернобров. Еще раз вам спасибо, удачи и всего самого хорошего. Надеемся, что в следующий раз мы встретимся и узнаем вообще что-то новое и интересное, которое поразит наш разум, в принципе. И мы будем гордиться
в хорошем смысле этого слова
за нашу страну и, конечно, за наш любимый край.
До встречи на Медведской гряде и до связи на радиоволнах.
До свидания, дорогие друзья. Хорошего вам дня.
Вы слушали познавательную программу «Любимый край» на Жирновск-ФМ.